верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем программу «Баррикады». Сегодня мы говорим о вкладе в российскую историю Михаила Горбачева, который вчера отмечал 85-летие. Первый и единственный президент Союза Советских Социалистических Республик. И сейчас внимательно следит за политикой. Он даже опубликовал статью. Политическую статью, посвященную мировым проблемам в «Новой газете». Он не просто дает оценку ряду мировых проблем, он предлагает свои рекомендации по их решению. А руководитель пресс-службы Горбачев фонда Павел Палаченко даже сказал, что это конкретные рекомендации, подчеркнул прямо это. Еще он книгу выпустил «Горбачев в жизни», а когда проводил презентацию, участвовал точнее в презентации своей книги, сказал, что он считает, что самое главное — это свобода и гласность. О вкладе в российскую историю Михаила Горбачева сегодня будут спорить действующие депутаты коммунист Владимир Родин. Мы ждем его с минуты на минуту. И президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов. А Сергей Филатов уже в студии. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте вот с вашей точки зрения. Вклад в российскую историю Михаила Горбачева. Что это?
Ну, я сначала хотел Михаила Сергеевича поздравить. Есть такая возможность через радио. И пожелать ему, конечно, здоровья, потому что он за эти годы, когда ушел с президентского поста, конечно, выдержал очень сильные психологические нагрузки, и справедливые, и несправедливые. Вот. А если оценивать его деятельность, то я всегда ценил то, что сделал Михаил Сергеевич, потому что это единственный руководитель, который не просто понимал, что требуется реформа, произвести в Советском Союзе, но и сделал этот шаг. Другой вопрос, как он его сделал и какие были ошибки. Ну, об этом можно говорить. Но то, что его выдающаяся роль в этом была и остается, для меня нет сомнения. Для меня нет сомнения. Я тоже его критиковал и шел на выборы в Верховный Совет России, шел именно на в помощь ему, потому что мы все очень волновались, все очень ждали этих перемен. И когда сам Михаил Сергеевич заколебался, в общем-то, мы поняли, что идет очень сильное сопротивление, которое его заставляет менять свой курс и, к сожалению, колебаться. Вот. Но так вышло, что Верховный Совет и народные депутаты России не помогали ему, а наоборот, оборонялись от него, потому что он очень много делал такого, что не давало возможность такие реформы провести в России.
И все-таки, что можно поставить Горбачеву в плюс?
Ну, во-первых, то, что он пошел на демократизацию страны. То, что он ввел свободу слова, и она была реальная, свобода печати. Это огромный шаг для того, чтобы войти в демократическое общество и, самое главное, перейти на новые экономические рельсы. Третье, мне кажется, самое очень важное, что началось потепление в международных наших отношениях. Это почувствовали, ну, было большое недоверие вообще к Советскому Союзу. И мы, выезжая за границу, советские люди ощущали, в общем-то, настороженность тех людей к нам. И, ну, я не скажу, что это было, скажем, враждебное отношение, но настороженность была очень большая, недоверие было очень большое. В каждом из нас видели, ну, какого-то лазутчика вообще, или еще что-то. Это вот третье. Четвертое, конечно, были открыты границы, и нам предоставилась возможность свободно выезжать за границу.
Давайте тогда по деталям. Ну, во-первых, вы не упомянули о том, что после Горбачева не осталось Советского Союза, а в ЦИОМ проводил опрос. И большинство людей, которые говорили о минусах, они вспоминали именно развал Советского Союза. Когда их спрашивали о плюсах, то большинство людей говорило, ничего хорошего он не сделал. Почему?
Ну, во-первых, в последние годы шла огромная пропаганда вообще против того, что было сделано и Горбачевым, и Ельциным. И поскольку она была в основном все-таки односторонняя и на высоком очень уровне наших руководителей, люди привыкли за многие годы верить тому, что наше руководство говорит. Это, мне кажется, основная причина, так сказать, не вдаваясь в подробности. Ну и самое главное, мне кажется, наши люди не хотят анализировать ситуацию. Ну, например, 93-й год, говорят, Ельцин там расстрелял Белый дом. Но ведь этому предшествовало 2 года борьбы президента и Верховного Совета, который сопротивлялся и не давал идти на реформы. И эта борьба шла не в один день, она шла повседневно, и она вливалась на съездах народных депутатов. Так и здесь. Горбачев, когда говорит о развале Советского Союза, это же не в один миг, не в один день произошло. Это произошло, потому что шла неровная борьба. И мне кажется, Михаил Сергеевич сделал, конечно, огромную ошибку, что он не создал команду, с которой бы он шел на эти преобразования. У него за спиной оставались не просто, так сказать, противники, а очень жесткие противники, готовые на все, в принципе. Потому что в конечном итоге, как КЧП, они сделали шаг к тому, чтобы Горбачева отстранить вообще от власти, захватить эту власть и попытаться восстановить, так сказать, тот порядок, который был в Советском Союзе.
Смотрите, я понял, 692-й пишет, что, ну, тогда получается, что не по сеньке оказалась шапка Мономаха Горбачева. Он не смог этого сделать, и это надо признать.
Да, это нужно признать, что он не смог сохранить Советский Союз, но надо сказать, что он не было опыта ни у одного руководителя, кто бы ни был. Ну, не было. Это очень важный фактор вообще. Когда вы приступаете к какому-то новому делу, его надо делать, безусловно, с осторожностью. Его надо делать с перспективой, так сказать, какой-то программы своей. Надо делать вместе с какой-то командой. А у Михаила Сергеевича получилось так, что команды-то у него ее и не было, а то, что было, она разваливалась вообще.
Давайте дальше тогда. 366-й пишет. Но разве Горбачев не сдал Советский Союз на Мальте? Разве не так?
Горбачев не сдавал Советский Союз. Наоборот, Горбачев подготовил договор, по которому Советский Союз должен был сохраниться в новом виде. И, скорее всего, это, конечно, была бы конфедерация, скорее всего. Но я не вижу страшного ничего в этом. И когда 19 числа должны были подписывать этот договор, именно 19 числа ГКЧП вело войска в Москву для того, чтобы сорвать этот процесс.
Дальше. 980-й, и не только 980-й, тут много народу пишут вот в таких вот формулировках. Я ненавижу его.
Он, его?
Да, я ненавижу его. Я проклинаю его. Он продал родину. Вы понимаете, откуда это у людей? Неужели это им по телевизору сказали?
Ну, это не по телевизору, но когда создается агрессивная среда, а сегодня мы живем с вами в агрессивной среде вообще, когда агрессивная среда, люди в какой-то степени заболевают этим. И это не случайно, что они применяют такие слова. Я бы вообще посоветовал этим людям немножко подлечиться, потому что это не политический термин и не политический разговор. Если человек не хочет думать, а просто сразу берет дубину и бьет по голове, это прежде всего говорит о том, что он не хочет думать. Он не хочет вдумываться в то, что произошло. А надо бы подумать, потому что это полезно для всех, для нас.
572-й обращает внимание на то, что второй участник нашей дискуссии, коммунист, депутат Государственной Думы Владимир Родин, и считает, что то, что коммунист опаздывает, это очень символично в этой дискуссии. Но это мнение 572-го, значит, тут еще 955-й. А можно подсчитать, сколько жизней на счету Горбачева, жизней, загубленных во время так называемых реформ? Ну, то есть, считай, а можно было обойтись без реформ?
Нет.
Почему?
А потому что опоздали. Надо было спокойно, еще, может быть, после Сталина уже, когда все стали вверху понимать, что требуются какие-то серьезные меры, прежде всего экономического характера, и в производственных отношениях, и в средствах производства, и в земле. Но тогда не решались, тогда считали, что само собой обойдется. И не случайно Косыгин в свое время выступал, так сказать, за то, чтобы эти реформы начинать. Но мы задержали их, а раз задерживаются реформы, естественно, начинает давить недовольство людей, атмосфера в обществе начинает резко меняться, постепенно, постепенно мы идем к взрыву, совершенно очевидно было. И то, что Горбачев начал эти реформы, он запоздал, довольно сильно запоздал. И надо сказать, что начало его реформ предшествовала вообще очень тяжелая атмосфера в обществе, когда очень старый, уже больной был Брежнев, когда вместо него, так сказать, потом пришел на его место Андропов, тоже очень больной человек. Когда пришел Черненко, который самостоятельно сесть даже на стул не мог. Это были наши руководители, старцы. И, конечно, в этих условиях люди уже негодовали, что все, так сказать, вверху молчит и ничего не делает. Это надо вспоминать тем, кто вот моего возраста, так сказать, кто пережил эти моменты. Молодежи сейчас, это непонятно, они не могут даже психологически понять той атмосферы, которая была в тот период времени.
Да, да, тогда дальше. А Алекс пишет о том, что с его точки зрения Горбачев развалил Варшавский договор. А дальнейшие события показали, что развал Варшавского договора, по сути, искусственно, с точки зрения Алекса, создавал врагов России в нынешнем времени.
Ну, тогда вот Алекс пусть вспомнит, началось ведь в Берлине, по-моему, в 54-м году, потом был Будапешт, 56-й год, потом была Чехословакия, 68-й год. Это все внутреннее восстание, которые, вообще говоря, хотели уже уйти от Советского Союза и перейти, так сказать, в области политическую и экономическую, прежде всего, перейти, так сказать, в Европу. И мы путем применения силы сохранили, так сказать, то положение. То есть там всегда зрели настроения такие, чтобы уйти из этой системы, и политической, и экономической системы. И когда произошло, так сказать, и разбили эту стену берлинскую, и когда у нас начались преобразования, и когда Польша, особенно Польша, так сказать, двинулась к преобразованиям еще раньше нас. Естественно, конечно, все остальные страны начали уходить из Варшавского договора в том числе.
Да, но зачем Горбачев войска из Германии вывел? Одно дело, они уходят, но когда мы уходим сами... Вот 314-й пишет, ладно, Берлинская стена, тут понятно, да? Но можно ведь было не выводить войска из Германии.
А что они решали, эти войска?
Это давало стимул НАТО Прибалтику занимать, когда мы сами начали оттуда уходить.
Ну, то есть опять встать на путь агрессии. Опять встать на путь агрессии.
Не опять встать, а остаться...
Ну, 39-й год мы сделали, сотворили свою Европу, да?
Но почему тихую. Нельзя было остаться? Одно дело...
А что это решает? Я хочу понять, что это решает? Какие проблемы?
Наше присутствие географическое, прежде всего.
И что? Ну и что?
Это ничего.
Нет.
Хорошо. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Код города 495. Плюс 7-925-48-94-8. Это СМС-портал. Можно писать через сайт говоритмосква.ру. Можно через твиттер пользователю говоритмск. Мы сегодня говорим о роли Михаила Горбачева, о его вкладе в российскую историю, учитывая, что вчера Михаил Горбачев, первый и единственный президент Советского Союза, отмечал свое 85-летие. Толеран продолжает. Вот то, о чем мы с вами начали сейчас говорить, вот вы говорите, а что бы это решало? Толеран пишет, а что решает эффект присутствия США во всем мире? Ну, вот то же самое бы решал.
Ну, я бы США сейчас сюда не приплетал, потому что мы все-таки говорим о нашей стране и о нашем окружении, прежде всего. И я начал с того, что если Горбачеву положительное что-то приплюсовать, то очень важным является то, что он разрядил международную атмосферу и обстановку. И это прежде всего дает возможность нашим людям свободно себя чувствовать не только у нас там, в стране, но и за рубежом. И если мы пошли на этот шаг, то, естественно, во всех остальных областях мы должны были себя вести толерантно и либерально, если скажем так.
Тогда по-другому. 692-й пишет, но ведь за объединение Германии немцы десятки миллиардов предлагали. Горбачев это сделал бесплатно, то есть в минус
Почему
нам.
Почему он это сделал бесплатно? Там разрушили только стену. Что там бесплатно было сделано? Берлин это была самостоятельная...
Тут иначе формулировка, как я понимаю, 692-го. Что нам за это заплатили? Вы говорите, нет, это что там бесплатно? А что нам дали?
А почему должны были заплатить нам-то? Почему? Ну, после войны, да, Германию разделили на две. И в то же самое разделили Берлин. Ну, не на две части, а на количество союзников. И объединились получился Федеративная Республика Германия. Мы сохранились у себя, Восточная Германия, Германская Демократическая Республика. А Берлин был расчленен. Тоже оказалось пополам, да? Хотя формально там была и зона, и американская, и зона английская, и зона там французская, и наша зона. Вот. Но жили они по-разному. И Восточный Берлин жил беднее значительно.
Это известно.
Да, это известно. Ну, а экономика, она как бы определяет и наше сознание определенным образом.
Слушайте, ну наше сознание разные вещи определяют. Вот Алексей, например, пишет, развалив Советский Союз.
Опять развалить.
Никто мы стали себя...
Понимаете, когда
произошло... Но мы дали ему развалиться, хорошо.
Да не мы дали ему развалиться. Потому что Россия тут вообще ни при чем.
А кто?
Ну, в России ни одного...
Нет, мы не развалили, Горбачев не развалил. А почему Советского Союза нет? А
потому что ГКЧП сделал так, что все республики побежали из Советского Союза с 23 числа. Вот 19-го был ГКЧП, а 23-го Узбекистан уже приглашает к себе как самостоятельную республику.
То есть что, ГКЧП не было бы, а Горбачев бы подписал вот этот конфедеративный договор?
Я думаю,
договор.
Что была бы ситуация совсем другая.
А Горбачев мог бы сделать так, чтобы ГКЧП не было?
А как?
А никак.
Как? А как? Мы никто не ожидали, я тоже не ожидал. Я уехал накануне, уехал отдыхать, и очень многие уехали, потому что считали, все спокойно у нас. А на самом деле оказалось беспокойно. И я через несколько дней отдыха сел на самолет и прилетел сюда в тот же день, как только появилось ГКЧП.
Ну так вот, ладно, тогда возвращаемся
к
Алексею.
А вы знаете, что вообще было в республиках, когда они проводили референдумы? Там праздник был. Праздник. Я был в одной республике. Всю ночь не спали люди. Там что творилось, невероятное совершенно. Потом, конечно, они все от того, что произошло, там энергии не оказалось, там денег не оказалось.
Так и в России был праздник. Да. Теперь ведь на это смотрят иначе.
Праздник какой? У нас после Беловежских соглашений праздника не было. И никто на демонстрацию не вышел. Мы с тревогой смотрели на все вещи.
Наши базы в Германии отдали бесплатно, пишет 692-й.
Ничего подобного.
А немцы бесплатно предлагали за них огромные деньги.
Нет, ничего подобного. Во-первых, они заплатили за вывод войск. По-моему, 6 или 7 миллиардов евро, да, или марок, тогда еще марки были. А что касается того, что бесплатно они забрали это самое, то там была, в общем, довольно тяжелая обстановка, потому что те здания, которые там были, и нужно было их продать, немцы очень легко делали, они прокалывали шилом вот эти самые деревянные стропилы и говорили, видите, они гнилые. За что тут нужно платить деньги? И очень многие вещи пришлось отдать так, действительно. Потому что это не договором делается, это рыночными отношениями делается.
Хорошо.
Более того, мы вынуждены были даже с забора оттуда вывезти бетонные.
Евгений пишет, но Горбачев, это точка зрения Евгения, опять же, но он пишет так, и многие так думают, Горбачев незаконно выпустил указы о распуске Советского Союза, об упразднении правительства, КГБ, Советской армии, Конституции, в конце концов. Он ведь мог этого не делать, а так он как Янукович получается.
Советского Союза уже реально не было. Но не было его, была только Россия. И Белоруссия, которые не высказались за то, чтобы выйти из состава Советского Союза. А все остальные-то ушли и объявили об этом. 1 ноября провели последний референдум Украины.
Нет, ну смотрите, тут нет, ведь
ну,
такая...
Мы или будем по понятиям говорить, или будем говорить по каким-то правилам определенным.
Нет, он должен был, вот Слава Биг пишет, он должен был написать, заставить их подписать договор...
Заставить этот танки вести.
Подавить, да? Беловежский путь, да.
Ну, правильно. Вы знаете, когда у нас... Вы знаете, что на Кавказе произошло, так сказать, в советский период времени, там все границы были поломаны. И на самом деле они стали совершенно иными. Если вы на карту старую посмотрите и новую, то это все не совмещается. И нас заставили буквально, националы, под колоссальным давлением. Съезд народных депутатов принял закон о политической реабилитации, в котором, опять по их настоянию, был, так сказать, поставлен вопрос о возвращении границ. Вот первая война была между Северной Осетией и Ингушетией на этой почве, да? Их могло быть там и больше, потому что все требовали Я вот спрашиваю у них, у депутатов, а как вы себе мыслите вообще вот, вот эту границу, она проходит через какой-то дом или через двор? Как вы мыслите? Ну как, вы же сильные, Россия.
Так.
Да, и что, мы должны ввести танки? Конечно, введите танки и поставьте там воинские части и прочее, прочее, и все, и наведите порядок. Это война. Это реальная война. Она прошла в Карабахе, она прошла между Осетией и Ингушетией. В конечном итоге, если по большому счету смотреть, это произошло и в Чечне.
И все-таки...
Вот... Ну, нельзя такими методами решать вопросы. Понимаете, некоторым думается, мы сильные.
Вы говорите, они ушли. А вам говорят, мы их отпустили. Надо было держать.
А держать силой опять?
Да.
Где ее взять?
А куда она делась?
Атомном оружии, что ли?
К примеру.
Ну... Нет, это уже не разговор, не нормальный, не человеческий разговор. Атомное оружие применить на земле, которая вообще недалеко, так сказать, от твоих границ находится, это вообще безумие.
Но совершенно. Получается, что все субъекты и никто не объект, потому что все само собой как бы происходит.
Я вообще считаю,
и никак
что,
не остановишь.
Я вообще считаю, что Горбачев — это его еще одно положительное качество, которое проявилось очень мудро. Он, вообще говоря, увел нас от гражданской войны, увел наоборот. И, может быть, и от мировой войны.
То есть, если бы он попытался остановить, была бы война?
Конечно. А как вы думаете?
А откуда вы думаете? У них силы?
А у нас откуда силы?
Ну, у нас есть советская армия на тот момент. Ну. Откуда советская армия у Украины, там, я не знаю, у Узбекистана, у Казахстана?
Ну, не было
что,
армии
они бы
в Чечне,
воевали
но, тем не менее, мы с ними воевали 10 лет. Не было армии там. Никакой.
Юрий пишет, когда жена не хочет жить с мужем, это действительно все, и договориться никак нельзя, и заставить тоже нельзя. А вот Жираф Мариус пишет, но Китай-то как-то обошелся без того, что делал Горбачев. И перестройка у них случилась, и к рынку они перешли,
потому
и страна мудрый. Сохранилась.
Да, потому что мудрое руководство было.
Мудрое а почему нельзя было у нас было. Сделать как...
А потому что противников, рьяных противников, вот таких, которые вот дубинку берут и сразу по голове бьют, вот таких у них не было. Может быть, и было, и от них как-то они вовремя избавились. У Горбачева не было таких. И, понимаете, я иногда удивляюсь вообще. Борис Николаевич ведь тоже, он не возглавил демократическое движение. Он иногда опирался на него. Потому что в такие минуты, когда вы делаете серьезные реформы, которые, вообще говоря, тянут нас в значительной степени назад, это любая реформа тянет назад. Если ее не продуманно делать и не последовательно делать шаг за шагом, а делать в один миг. А мы ведь вообще, советские люди советского воспитания, все хотели быстро сделать. Все хотели сделать быстро.
Так, это программа «Баррикады». С нами Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший глава администрации президента Ельцина. Второй участник нашей дискуссии, коммунист, депутат Государственной Думы Владимир Родин, зайдет в эту студию буквально через несколько секунд. Мы вслед за самим Михаилом Горбачевым сегодня здесь в эфире отмечаем его 85-летие, спорим о его вкладе в российскую историю. Во второй части совершенно очевидно будет больше Владимира Родина, но Сергей Филатов останется в студии. Будет голосование. Прямо сейчас новости, реклама. Потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Да, 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 да. Мы тут к нам присоединился Владимир Родин, депутат Государственной Думы, коммунист. Владимир Романович, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Второй участник дискуссии Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший глава администрации президента Ельцина. Еще раз добрый вечер, Сергей добрый Александрович. Вечер. Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Мы обсуждаем вклад в российскую историю Михаила Горбачева. Вчера Горбачев отмечал 85-летие. Я не могу дать вам полчаса, господин Родин.
Я и не рассчитываю. Пробки – это объективный фактор. И только в глазах нашего правительства их нет у нас в Москве.
Давайте.
А
теперь
вот в реалиях они есть.
Все, о вкладе в российскую историю Горбачева. Как видится вам?
Я считаю, что у каждого человека, когда он подводит итоги своей жизнедеятельности, важны не слова, не намерения, не те его фантазии, с которыми он приходит на ту или иную должность. У архитектора это его детище, дома. У учителя это многочисленные его ученики, а у государственных деятелей, в частности у президента, это итог его деятельности. И выражается в цифрах, которые обеспечены его делами. За время пребывания Горбачева на посту президента, а всего-то мизер, 5 лет, советский золотой запас уменьшился в 10 раз. С 2500 тонн до... Золотой запас, прошу прощения. До 240 тонн. 10 раз. Официальный курс доллара в 150 раз увеличился. А темпы роста... по отношению к рублю, конечно. Темпы роста экономики с 2,3% в год до минус 11%. Это развал экономики. Просто развал. Назовите мне еще одно государство, которое за столь короткий промежуток времени потеряло
такие темпы. Горбачев пришел и все развалилось.
И
сразу.
Внешний долг.
Подождите, подождите.
И внешний долг в 5 раз увеличился.
То есть до Горбачева все было хорошо, он пришел и все развалилось.
До Горбачева такими темпами не брались кредиты за границей. До Горбачева предприятия работали и спокойно выпускали правительство продукцию. Он принял решение о том, что отпустить, сначала было заявлено 5%, а реально 30% по усмотрению предприятий. Скоро они поняли, что вообще за ними никакого контроля нет. Они стали просто всю продукцию на коммерческую основу, на коммерцию выставлять по своим свободным ценам. Пошла гигантская инфляция, цены выросли многократно. Кто это в этом виноват? Кто в этом? Когда говорят коммунисты, это что, коммунисты все натворили? Вот
а
это,
кто?
Вот это вот. А каким образом
кто
они могли, если...
Как? Коммунистическая партия Советского Союза.
Секундочку. Был Горбачев, который просто принципиально изменил. Он ведь сменил весь состав Политбюро практически. 80 с лишним процентов состава сменил. Всех секретарей обкомов, которые могли бы влиять на экономику, поставил абсолютно молодежь. Мы не против молодежи никогда. Всегда приветствуем приход к власти молодежи. Но нужно квалифицированную молодежь. Поставили бесхребетных, кто не мог возражать, а при наличии еще огромного лобби идеологов, которые выполняли. Практически мы видим, что годы пребывания Горбачева, а затем и Ельцина, фактически следовали плану Далласа.
То есть, еще раз, вот 757-й спрашивает, то есть, если бы тогда все сделали правильно, сохранился Советский Союз, никакого идейно-политического краха не было бы?
Как и в любом обществе, приходят периоды, когда нужно реформировать. Это было затруднено действительно. Именно поэтому молодой Горбачев, коммунистам, придя к власти, от него все ждали совершенно противоположного, реформаторских действий, но сохранение трудовых коллективов. Реформация должна была идти.
Так он так и пытался делать.
Он не смог ничего удержать. Он же не смог удержать. Результат-то противоположный. Кто что пытается. Сказал в начале своей
Юрий
реплики.
Пишет, когда жена не хочет жить с мужем, у вас ничего не получится. Силой, что ли?
При чем здесь муж и жена? Вы говорите о Советском Союзе, о республиках?
Да, конечно.
Так был референдум проведен.
И
вы
что?
О чем говорите? За сохранение. За сохранение.
Нет, там еще был.
СССР, подождите, там был референдум или нет?
Да, там еще три вопроса было.
Нет, но я по СССР. Был вопрос главный. Сколько процентов проголосовало за сохранение? 87. Больше 80. 87. Ну тогда в чем дело? А в чем, почему не удержали-то? То есть желание народа есть жить совместно, а есть политики, у которых другие цели постепенно, или они заранее были у него заложены. Вот в этом я не могу быть уверен и, пожалуй, бы не высказал здесь публично свое мнение, когда у него это появилось в голове. Но совершенно очевидно, цели были реализованы антинародные, антигосударственные. Поэтому позиция нашей фракции давно известна, нашей партии, не фракции, скорее, партии, давно известна. И также приверженец, безусловно, этой позиции. С точки зрения эмоций, может быть, перехлёстывающих иногда, это лишнее подтверждение того, что мы правы, того, что нас народ поддерживает в оценках реальной роли Горбачева в истории нашего государства.
То есть, что должен был сделать Горбачев, к примеру, когда было ГКЧП?
Вы знаете, на самом деле это не формат, там, я не знаю, пятиминутной передачи.
Ну и все-таки.
Я думаю, я ведь не президент.
Нет, тут просто очень многие говорят, вот в этот момент он должен был проявить силу, или там когда-нибудь...
Вы знаете, у нас многие на диванах и воюют на Украине, и это в футбол, правда. Сколько специалистов вообще играть в футбол на диванах, ну, я просто удивляюсь. И каждый знает, что надо делать в конкретный момент футбольного матча, или там в Донбассе, я, кстати, там бываю регулярно и тоже слышу, чего, кажется, советников полно. А реалии таковы, что это требует глубоких знаний, анализа и, главное, широты кругозора. Должен человек, который приходит к власти, он не просто должен с идеалами приходить, он должен приходить с опытом, знанием, и, беря на себя ответственность, он понимает, что он отвечает всей своей жизнью за то, что он делает.
828 пишет, если Советский Союз был подлинной федерацией, федеративной страной, то любая федерация подразумевает развал. Тем более такая, созданная по национальному принципу.
А какая? Причем тут Горбачев? Подразумевает развал. Почему? Почему? Ну, Федеративная Республика Германии, так, что, какой там у нас развал? Кто подразумевает? Почему? Все. Выводы совершенно просто нелепые какие-то выдвигаются, и на них я должен это как-то строить какие-то ответы.
Хорошо, это Владимир Родин, депутат Государственной Думы, представитель Компартии Российской Федерации. С нами также Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший глава администрации президента Ельцина. Сергей Александрович, вы только что слушали, что говорил Владимир Родин. Вам отвечать.
Ну, во-первых, не при Горбачеве все это начало разваливаться. Начало разваливаться еще во времена Брежнева. И не случайно даже газеты в то время писали, что мы вступили в стагнацию. А стагнация — это загнивание, когда экономика не работает и не дает возможности, вообще говоря, продвигаться вперед. А ситуация усугубилась, когда пришел Андропов, ничего сделать не смог. И еще более усугубилась, когда пришел Черненко, который вообще не мог руководить страной. Что касается Горбачева, конечно, он пытался эту ситуацию поправить. И я уже говорил об этом, у него, конечно, были серьезные недостатки. Главный недостаток, что не было программы, и второй недостаток, не было команды. И в этот момент, конечно, надо было ему помочь, но у него было колоссальное сопротивление, прежде всего со стороны партии, со стороны тех людей, которые работали в Политбюро и в ЦК КПСС. В этой ситуации проводить какие-либо реформы, особенно когда КГБ, так сказать, строит политику совершенно иную, а мы это увидели по КЧП, именно они были инициаторами этого КЧП, именно они не проследили и не проанализировали, что может произойти, так сказать, в республиках Советского Союза, которые молча первый день наблюдали за ситуацией в Москве, а потом очень быстро все разбежались. И развал — это следствие вообще всех последних лет, в том числе и горбачевских.
Сергей Филатов, Владимир Родин, Юрий пишет вам, в начале 80-х не в Горбачеве дело, резко упали цены на нефть. Вот и все, сдулось как шарик вся экономика.
Серьезная, значит, причина. Серьезная
опять,
причина.
Опять, я начал с этого. Когда, ты ведь, Горбачев пришел не с улицы, он не дворником до этого,
кстати,
работал.
Кстати, да, кто его допустил до власти, не коммунистическая партия?
А еще раз, а я ответ давал, что на него сделана была ставка, он молодой, энергичный, и он приходил... С определенной должен был прийти из программы. Это же ответственность брать на себя. Вот если ты не можешь воспитывать...
А какую программу брал на себя Черненко?
Вы уже о семье. Ну, он умер, поэтому что же мы говорим? Давайте накажем его за то, что он умер. Да? Так вот,
да, если... А Горбачева накажем за то, что выжил.
Горбачева накажем за то, что развалил. Он взял государство, которое выпускало 20% ВВП от мирового. И это ВВП упало за 5 лет, а все, что потом делалось при участии еще
падение
Сергея Александровича,
цен,
сидящего рядом со
падение
мной...
Падение цен не учитываете на нефть?
М?
Падение цен на нефть?
Так при чем есть падение цен? Там у нас экономика не была, не сидели на нефтяной угле. Это сейчас мы сели полностью. Но это давайте отдельно же.
Да.
Мы сегодня обсуждаем вклад человека.
Хорошо.
Вклад вот в том, что государство исчезло. Я гордился своим государством в те годы. Я был небольшим... Я был членом горкома партии, я... также переживал все, что происходило, но я видел значимость своего государства. Я видел, как кто бы позволил
как
наш самолет
боялись.
Сбить. Назовите как, да. Хоть одну провокацию такого уровня, как сбитый самолет в наше время. Это до этого довели, начал это все Горбачев, а довел, безусловно, Ельцин до такого вот ничтожного состояния государства, когда мы теперь уже чуть больше 1%.
Но со сбиванием самолетов тоже были разные инциденты. Помним, 83-й год.
Кстати говоря,
это не нас, а мы.
Кстати
говоря, так, секундочку. Ну, так мы говорим, во-первых, это мы. Я этот очень хорошо запомнил эпизод. Но никто не смел наш самолет тронуть. Никому в голову не приходила такая возможность. Когда я был в Средиземном море, над нами стал летать, несколько заходов сделал истребитель, все высыпали на палубу и даже не могли предположить, что это какая-то провокация может случиться с нашим теплоходом.
Господин Рудин, 692-й пишет, вы же, по-моему, говорили про золотой запас.
Да вот только что сказал, вот, что он упал 10 раз.
Сталин оставил 2800 тонн золота, пишет 692-й. Ага. Горбачеву досталось меньше 1000 тонн.
2500. Вот у меня официальная справка. 85-й год. 2500. А он довел до 240. Поэтому, если у кого-то иные сведения, ну, давайте сверяться, только в эфире это сложно делать.
106-й пишет, никто и подумать...
У меня сведения такие, что мы приняли на 30% меньше, чем было при Горбачеве.
Еще раз.
Вначале. На 30% меньше, уменьшился.
Вы когда закончили?
Мы же ничего этого не знали, а узнали только тогда, когда полномочия Советского Союза перешли к Российской Федерации.
Очень сложно, я думаю, сейчас нам выяснить, кто из нас прав. Но даже на 30%, согласитесь, нет. Это немало. Но так, у меня официальная справочка.
Хорошо. 572-й пишет. Советский Союз развалили все коммунисты, а не персонально Горбачев. Не пытайтесь искать крайнего.
Ну, это мнение частного человека.
Ну, вы-то как его прокомментируете?
Комментарий мой таков. Государство было великое, экономика работала, заводы, я лично работал на заводе «Красный пролетарий», каждый четвертый станок у нас в стране был изготовлен, Токаро Винторезы, на этом заводе. Завод «Орджоникидзе» поставлял крупнейшие автоматические линии на Тольяттинский завод, а сейчас это склады. И это в результате политики двух деятелей.
Владимир,
я уже называл фамилии.
Так, Сергей Филатов, прошу вас.
Во-первых, я усомнился в этих цифрах, потому что немножко иные данные, так сказать, у меня, поскольку мы приняли когда от Советского Союза экономику и все остальные дела, то там в запасе действительно было всего очень мало. И треть запасов резервных у нас... исчезли.
Вы это имеете в виду период Ельцина?
Период, да, перехода. Когда...
Это переход от Горбачева.
Ну, то есть вы согласны, что в упадке вы приняли?
Ну, подождите, в дайте упадке, возможность.
Мы приняли в упадке, но хочу подчеркнуть, этот упадок был не от Горбачева только. Этот упадок начался от Брежнева.
От Петра Первого?
Ну, нет, от Брежнева это дайте точно возможность. Совершенно. Точно совершенно. А когда, так сказать, после Горбачева... Даже во времена Горбачева еще. Я вспоминаю, как наш министр говорил: слушайте, ну что вы связываете с нашими машиностроительными заводами? Вот вам деньги, валюта. Идите в Германию и купите, что вам нужно. Станки, машины и прочее, прочее. Мы действительно стали паломничество устроили покупать за рубежом основное оборудование наше. Прежде всего металлургическое, которое
вы
я хорошо знаю.
Про какие годы говорите?
Ну вот горбачевские годы.
Ну, так это и сейчас продолжается. У нас все закупили, и зависимость довели нашего государства до такой состояния.
Это говорит о том, что требовались уже реформы, другие производственные
отношения. Вот и занялись бы реформированием завода.
Подожди, господин
Родин. Выпуском своего
станкостроительного. А не давали это делать Горбачеву?
Нет, как это не давали?
Ну, а кто ему? Ему не давали это делать.
А вот он и делал, закупал и наращивал. Ему, он хотел еще больше закупать. В зависимость попадать.
Не давали ему это делать. Выставили против него ветерана, которые начали говорить, как и сегодня говорят, о сохранении Советского Союза, о том, что мы войну эту выиграли и, так сказать, большими потерями и прочими, это как будто загораживает там будущее. Да не должно это будущее нам загораживать, наоборот, должно подвигать нас к будущему. И если вы говорите, что коммунисты не виноваты, как не виноваты, если их генеральный секретарь действует не так, как они хотят?
То есть виноваты простые коммунисты. Нет, мы же сейчас говорим о роли личности.
Нет,
вы говорите, нет, личность не виновата.
Нет, подождите.
Она была коммунистом, а вот все остальные коммунисты.
Вы же его не выбрали президентом. Вы его выбрали генеральным секретарем. Это партия выбрала его.
Да,
партия доверила ему
молодой,
это
делать. Молодой, которому доверяли.
Лишний
пример, как доверять
молодым. Так вы должны были вместе с ним это делать, а вы противились ему.
Подождите, господа.
Значит, рядовые коммунисты виноваты.
Тут Джерзи... сейчас мы будем разбираться еще. Тут Джерзи пишет, подождите, но Горбачев же протеже Андропова.
Еще раз повторяю, действительно, у нас руководители были преклонного возраста, и приход молодого лидера подразумевал качественные изменения. А эти изменения пошли по пути антинародного реформирования.
Хорошо, тогда про другое.
И развал
почему
государства.
Антинародного, когда все голосования
потому что обнищание наступило.
Да, смотрите.
Все голосования в России шли как раз в поддержку этих реформ.
311.
Почему антинародное это?
Вот, смотрите, про это же 311 пишет. Ну а что же тогда Советский Союз никто защищать не вышел? Просто он всем надоел тогда.
работала мощная, я уже сказал, идеологическая группа.
Центральное телевидение?
Везде. Откуда? И на центральном телевидении тоже. А вы не помните, когда у Листьева в программе ночью проститутка рассказывала, как она хорошо живет? Ничего. Как это здорово! Я писал письма по этому поводу.
Это колоссальная,
это как раз при Горбачеве
колоссальная пропаганда, да?
Да.
Вот вы посмотрите, сегодняшняя пропаганда какая.
А сегодня...
А тут проститутка выступила, такую пропаганду устроила. Так ей предаст...
Это один из примеров. Я писал несколько писем в ЦК, возмущаясь тем, что это происходит.
А это из-за Горбачева.
Я участник, в том числе и протестных акций против того, что творил Горбачев. Так что не надо говорить, не вышел. Да, многим рассказывали, что рынок все отрегулирует, при рынке у всех машины будут. И действительно мы знаем, что теперь уже на отечественных никто не ездит.
Но есть машины.
Есть
обещали,
машины, замечательно, да, по-вашему? Но все уничтожили,
можно иметь
всю экономику, мощный, только заводы все уничтожили.
Можно иметь мощное государство, которое выпускает продукцию, не идущую на рынок.
Ну, для внутреннего потребления годящиеся, и ничего страшного в этом нет.
Ну, давайте сделаем тогда Северную Корею из России.
Мы делать могли сильную Россию, Северную Корею. Никто не мешал Горбачеву сделать сильную Россию. А теперь ездят, его только награждают по заграницам.
Так, господин
обратите
Родин,
внимание.
Смотрите, Юрий спрашивает.
Очень хорошо, еще мало наградили. Надо нашим наградить.
Раз его. Вы за про проститутку заговорили, то, а что именно она врала? Что, неправду она говорила, что она жила лучше, чем жили учителя и врачи в Советском Союзе?
Да удивительно, что вообще была такая категория, и что это поощрялось, и многих увело их жизненный путь в эту сторону. Вот чем я был тогда возмущен, и сейчас, оценивая ту атмосферу, которая была создана информационной при Горбачеве.
Правду нельзя было показывать.
Это неправда. А вы что, будете значит, в нормальном государстве не рекламируют на центральных каналах проституцию? Она там существует, но в придавленном состоянии, когда просто речь идет о каких-то там медицинских там и прочих удовлетворения потребностей.
Хорошо, тогда дальше. Все-таки Сергей Филатов опять вот один за другим приходит. Вот он плохой и все. 627-я. Это я причем перевожу еще. 569-й. Да что спорить, он предатель и враг. Надо ставить к стенке и без варианта.
И кого он предал-то?
Вопрос.
Народ свой собственный не сохранил государство.
Все, это объяснение Владимира Родина. Вы не понимаете.
Я не понимаю. Я и не понимаю, и не принимаю этого.
Почему вы не принимаете?
Ну, потому что...
У вас есть другой ответ?
Ну, потому что он... у меня есть другой ответ, конечно. Он... То, что он хотел сделать, это надо было делать, и еще раньше надо было делать. Еще раньше надо было реформировать нашу страну. И то, что у него не получилось... Это, ну, это несчастье, конечно, и его, и наше, потому что те силы, которые ему противостояли внутри партии, внутри политбюро, он не учел этих сил. Это проблема, это беда, конечно, его, и наша в том числе.
Это Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина. Он и Владимир Родин, депутат Государственной Думы, член партии, коммунистической партии Российской Федерации, сегодня участвовали в программе «Баррикады». Мы обсуждали вклад Михаила Горбачева в российскую историю. Вы на стороне Владимира Родина, тогда телефон 134-21-35. Вы на стороне Сергея Филатова, тогда 134-21-36. Голосование уже идет. Буквально несколько звонков, пока идет голосование. Еще раз, вы на стороне Владимира Родина, коммуниста. 134-21-35. Вам ближе позиция Сергея Филатова, бывшего руководителя администрации президента Ельцина, президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Тогда вы набираете номер 134-21-36. Голосование идет. Можете голосовать прямо сейчас и параллельно дозваниваться, задавая вопрос. Вопросы. Не мнение, вопросы, для того, чтобы мы могли больше звонков принять. Слушаем вас.
Вот вопрос товарищу коммунисту. Вот он говорит, союз. Что при союзе научились делать? Только ракеты, самолеты? Сейчас зайдите в любую квартиру, у нас вся...
Все, только ракеты и самолеты, прошу.
Так, это неправда. У нас снакостроение было вполне на уровне завода, с производством которых я хорошо знаком. Завод Орджоникидзе, Красный Пролетарий.
Неконкурентное.
Огромное количество станков закупалось, в том числе, развитыми странами. Поэтому тот человек, который это говорит, просто не в курсе. Ну, он и не может быть в курсе.
Хорошо, вы про березки знаете, тут Юрий пишет. А в магазинах березки партийные боссы покупали импортную технику.
Не партийные, хотя думаю, что партийные тоже, а государственные. правительство и прочее.
Да, хорошо, не,
да,
я понял.
Чеки.
А Герда спрашивает, это Сергей Филатов, наверное, вам, а какие силы противостояли Горбачеву, чтобы он увязал выход из Германии с непродвижением НАТО на восток, чтобы была бумажка, были подписи, чтобы это можно было предъявить теперь? Кто ему мешал?
Ну, та ситуация, та обстановка, которая была, конечно, мешали, потому что шла такая... необъявленная война, что ли, когда та сторона пыталась, так сказать, утвердить свое положение. Но у нас не очень простое было положение в стране, внутри. Вот поэтому, ну, не все успевал, наверное, Горбачев сделать, я так думаю.
Мы продолжаем голосование. Вам ближе позиция и оценки Владимира Родина, тогда 134-21-35. Вам ближе позиция и оценки Сергея Филатова, тогда 134-21-36. Голосование продолжается. Продолжаются ваши звонки с вопросами участникам дискуссии. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Прошу.
Равиль, Московская область. По поводу Горбачева, сами знаете... В доме кто хозяин? Папа большой, старший. Если он в семье не может навести порядок, или от его слов все зависит, тут только он виноват во всем. Большую страну развалить, убить, лишить меня, моих...
Все, я понял, что бы он ни делал, он был первым лицом, и потому он виноват, Сергей Филатов.
Ну, в этом плане его вина тоже есть, без всякого сомнения.
Больше того, он просто не имел права браться за это, не понимая, что он не способен.
Но наше государство было построено таким образом, что за все отвечали не те люди, которых выбирала страна, а те люди, которых назначала коммунистическая партия. Если они его поставили генсеком, и все остальные люди бы ставили их коммунисты и коммунистическая партия, то за все должна отвечать и коммунистическая партия в том числе.
Хорошо, теперь еще каждого из вас я попрошу ответить. Вот Алекс пишет, война между империями идет всегда, но когда глава страны действует в угоду врагам, он однозначно виновен. Вот в угоду врагам Советского Союза Горбачев когда-то действовал, Владимир Родин?
Безусловно, он действовал практически по исполнению двух планов. План Алана Далласа и план Гарварский план.
Он действовал в угоду врагам Родины. Это Владимир Родин, говорит Сергей Филатов.
Нет, я думаю, что он действовал в соответствии со своим планом, чтобы разглядеть международную обстановку прежде всего. И с тем, чтобы прежде всего подготовить наших людей к тем преобразованиям, которые он вел. Другой вопрос, сумел он это сделать или нет. Что-то сумел, что-то не сумел.
7373948. Очень коротко слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, и гости ваши. Добрый день. Господа, вспомните 1955 год, когда Имре Найт, премьер-министр Венгрии, сказал Андропову, третьему секретарю посольства, что вы сделали со Сталиным? Вы же угробите Варшавский договор и Советский Союз развалите. В 1955 году было сказано. Вот когда начали разваливать. Именно Андропов, это спецслужбы, госбезопасность. Это на них лежит ответственность, на всех на нас лежит ответственность.
Мы все ответственны за то, что происходило, Владимир Родин.
С этим я полностью согласен и всегда говорю, встречаясь с людьми в таких острых дискуссиях, что действительно каждый должен на себе чувствовать ответственность за то, что происходит у него в государстве.
Так, план Даллеса существует, Сергей Филатов?
Думаю, что нет, но не в этом дело. Если мы хотим что-то удержать, то мы должны... по крайней мере, показывать не только пример, а должны создать такие условия жизни, которые были бы для них привлекательны.
Это Сергей Филатов, а Владимир Родин настаивает на том, что план Даллеса существует. Я напомню, он упоминал об этом. Результаты голосования 70-30. 70% аудитории на стороне Владимира Родина, 30% поддержали Сергея Филатова. Я благодарю вас. Спасибо.